Чапаев тяжело посмотрел на меня и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут до нас донесся стук колес по мостовой и лошадиное ржание. Кто-то подъезжал к дому. «Наверное, это Котовский с Анной», — сказал я. «Вашей пулеметчице, Василий Иванович, похоже, нравятся сильные личности в косоворотках». «А что, Котовский в городе? Так что ж ты молчишь?» Он повернулся и быстро пошел вперед, совершенно про меня забыв. Я медленно поплелся следом, дошел до угла дома и остановился. У подъезда стояла коляска Котовского, а сам Котовский как раз помогал Анне сойти на землю. Увидев подходящего Чапаева, Котовский отдал честь, шагнул ему навстречу, и они обнялись. Последовало несколько громких восклицаний и шлепков, как бывает, когда встречаются два человека, каждый из которых хочет показать, что бредет сквозь пески этой жизни, не теряя бодрого мужества. Не теряя этого самого бодрого мужества, они побрели к дому, а Анна задержалась у коляски. Подчиняясь внезапно возникшему импульсу, я подошел к ней. По дороге я чуть не упал, еще раз споткнувшись о пустой снарядный ящик, и у меня мелькнула мысль, что я пожалею о своем порыве. «Анна, прошу вас, постойте!» Она остановилась и повернула ко мне голову. «Боже, как она была хороша в эту минуту!» «Анна», — сбивчиво заговорил я, прижав зачем-то руки к груди, «поверьте, что мне тяжело даже вспоминать о том, как я вел себя в ресторане. Но сознайтесь, что вы сами дали мне повод. Я понимаю, что этот постоянно самоутверждающийся суфражизм вовсе не ваше настоящее качество. Это просто следование определенной эстетической формуле, и то возникающее...» Она вдруг оттолкнула меня руками. «Уйдите, Петр, ради бога», — сказала она, наморщившись. «От вас луком пахнет. Я готова простить все, но не это». Повернувшись, я кинулся в дом. От моих щек, вероятно, можно было прикуривать, и всю дорогу до своей комнаты, непонятно, как я ее нашел в темноте, я последними словами проклинал Чапаева с его самогоном и луком. Кинувшись на кровать, я погрузился в состояние, близкое к коме, вероятно, наподобие той, из которой я вышел утром. Через некоторое время в комнату постучали. «Петька!» — позвал из-за двери голос Чапаева. «Ты где?»
«Нигде», — пробормотал я в ответ.
«Во!» — неожиданно заорал Чапаев. «Молодец! Завтра благодарность объявлю тебе перед строем».
«Все ведь понимаешь! Ты чего весь вечер дурнем прикидывался?»
«Как вас понимать? А ты сам подумай. Ты что сейчас перед собой видишь?»
«Подушку», — сказал я. «Но плохо. И не надо мне опять объяснять, что она находится в моем сознании».
«Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде. Вспомнил?»
«Чапаев», — сказал я, — «мне лучше одному побыть».
«Ну, как знаешь. Чтоб завтра был у меня как огурец. В полдень выступаем».
Скрипя половицами, он ушел вдаль по коридору. Некоторое время я думал над его словами. Сначала про это «нигде», а после про непонятное выступление, которое он наметил на следующий полдень. Конечно, можно было бы выйти из комнаты и объяснить ему, что выступить я никуда не смогу, поскольку нахожусь нигде. Но делать этого не хотелось. На меня навалилась страшная сонливость, и все стало казаться неважным и скучным. Я заснул, и мне долго снились тонкие пальцы Анны, ласкающие ребристый ствол пулемета.